когда осенью осада только начиналась, все огороды Монмартра и дебрей полнились кукурузой и исчерченной слизнями тыквой. Но уже через 2 недели после прихода пруссаков, когда извне в город перестали поступать припасы, на грядках оставались лишь корнеплоды. Да и те были столь редки, что холостяк, располагающий приличную репой, мог запросто обнаружить себя в обществе выводка Гиеродулс Пигаль, горевших желанием обменять целый вечер отлично смазанных чар на обещание половины клубня. С первыми раскатами прусских пушек папаша Лисар уже знал, что грядет, поэтому он скупил всю муку, что лишь мог найти, после чего собрал в сарае 2 дюжины пустых мучных мешков и взял с собой Люсьена. Они спустились с горы в бандарную лавку, приютившуюся среди фабрик Сен-Дени. Там они заплатили, сколько спрошено, и набили свои мешки из-под муки мельчайшими дубовыми опилками.
— Печи топить будете? — спросил бондарь. — Очень умно. Жару много дает. Только если в воздухе летают, могут рвануть.
— Я знаю. Это как мука, — ответил папаша Лисар. — Буду осторожней. Он вовсе не собирался топить опилками печь. Пожал бондарю руку, после чего нанял тряпичника со слом и тележкой, чтобы тот завез мешки опилок к ним на гору.
«Если крепкий французский дуб годится для вина, для хлеба нам он тоже сгодится», — сказал отец Люсьену, и они двинулись на Монмартр вслед за тележкой. Фокус в том, чтобы досыпать не больше четверти, а то тесто не подымется. Но если на корочке, так и пополам разбавлять можно.
— А откуда ты знаешь про опилки, папа?
— У нас очень старая профессия, и никому нет охоты слушать оправдания, почему булочнику нечем торговать. Да что там, однажды на острове Сите жили 2 пекаря. Так они иностранных студентов из Сорбонны на пирожки пускали. И никто из покупателей ни разу не пожаловался. Разоблачил их только один немец. Сына потерял. Приехал разбираться и все выяснил. Людоедство прямо на ступеньках Нотр-Дама.
Глаза у Люсьена стали, как его кулаки. Что за кошмарные вещи предлагает отец?
Но, папа, мне кажется, я еще маленький, чтобы молоть студентов на пирожки. Может, пусть лучше Мари и Режим тебе помогают, они выше ростом.
— О, мы не станем начинать со студентов, Люсьен. Они проворны, их трудно бить по голове. Мы тебе подберем что-нибудь полегче. Например, начнешь с бабули.
Люсьену было трудно даже переводить дух. Но почему тряпичник улыбается? Может, его тоже взяли в долю? Может, это он будет подвозить бабуль к булочной?
А,
тогда неплохо. Люсьен знал, что если бабуля будет не с Монмартра, он без посторонней помощи нипочем не затащит ее в гору.
Может, я тогда лучше попрошу бабулю зайти к нам в пекарню? Придумаю что-нибудь. Маман помочь, к примеру. А когда...
О, такое совершенно не потребуется, Люсьен. Просто дрябнешь ее по голове. Так обычно и поступают. Тряпичник кивнул, словно бить бабушку по голове и есть общепринятая метода.
На глаза мальчишки навернулись слезы. Но я не хочу дерябать бабулю. Не хочу.
Страшное дело, война, — произнес тряпичник.
Папаша Лисар потрепал сына по голове и прижал к бедру. Так он его обнимал.
Чш, сынок, не плачь. Я просто ёб тебе мозг.
Тут уж тряпичник не выдержал, закинул голову и захохотал так, как умеют лишь французы с семью оставшимися зубами и совестью, пропитавшейся вином. Так бы ржал его осел, если б курил в затяг одну от одной и только что вылезал черту зад, чтоб приятного вкуса на языке не оставалось. Тряпичник не был мерзавцем,
но мерзавцы завидовали его хохоту.
В ужасе и унижении своем, а также толком не отдышавшись, Люсьен замолотил по отцу кулаками. Первый удар отскочил от пекарского зада, не причинив тому вреда, зато второй точно и с немалой силой пришелся по причинным местам папаша Лесара.
И в этот миг время для булочника остановилось, еще не успел дух его отлучиться из тела, а это последнее — рухнуть от боли на мостовую, как Лесар-старший подумал. А у мальчика чувство юмора его мамаши.
Люсьен побежал вверх по склону домой, а папаша Лесар сказал тряпичнику.
— Чувствительный мальчик. По-моему, станет художником.